На ваших экранах вторая часть видеоинтервью Николая Петровича Иващенко, летчик армейской авиации, пилот вертолета Ми-8. Николай Иващенко окончил Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков, распределился в Забайкальский военный округ. В 1981 году из Могоча был направлен в командировку в ДРА, в полк, дислоцировавшийся в Кундузе. В составе 181-го отдельного вертолетного полка, изначально предназначавшегося для выполнения важных правительственных задач по поиску и встрече спускаемых аппаратов космических кораблей, для экипирования не так давно возрожденных штурмовых инженерных подразделений. Ссылка на общедоступную группу проекта на ваших экранах. Ее же вы найдете в описании к этому видео. Предупрежден, значит вооружен. Этого видео. Специнформ твердо намерен продолжать афганский цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й армии. Уже ставшее традиционным пожеланием будет не лишним и на этот раз. Если у вас есть возможность рассказать о своей войне, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией Специнформа или со мной лично. Буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие, и расскажут так, как это будет выгодно им. Разнообразных аспектов армейской жизни в России. Давайте немножко поговорим о технической части, о самом вертолете, о его оборудовании. То, когда в Афганистан прибыли, на чем вы начали воевать?
Начали воевать на Ми-8Т. У нас были Ми-8Т самые первые, которые еще были мирные голуби, так называемые, которые начали были переоборудовались еще Джамбульским полком. Там по месту доработаны были броней. Кстати, эта броня до сих пор сейчас на всех вертолетах используется. Броня была сбоку, там закрывала немножко экипаж. Поставлен был курсовой пулемет. Этот пулемет Калашникова танковый. Ну, для, честно сказать, для вертолета слабенький калибр был. 7,62 – это ни о чем для авиации. Но на малых высотах, в принципе, достаточно эффективно. На духов оказывал такое действие нормальное. Но для авиации это очень слабый пулемет. Должно быть 12,7 и более такой, ну, более дальнобольный, более скорострельный.
А вот это вот бронирование, оно было выполнено кустарным способом?
Нет, бронирование было сделано полукустарным. Приезжали доработчики и по месту ставили вот эту хрень, эту броню. Дело в том, что броня была противопульная, так называемая, но не под каждую пулю она подходила. Крупнокалиберные пули ее пробивали легко. И у нас был один такой случай в эскадриле в нашей. Полетел у нас замкомандира полка на удар, по-моему. И у нас был штурман эскадрильи, штурман звена, так называемый. Он с Нерчинска был парень, сейчас, ой, господи, фамилию забыл, но неважно. Мы никогда не летали, то есть обычно не летали никогда в бронежилетах. А он полетел, одел каску, бронежилет, а вот бронежилет наш этот дурацкий, он с наплечниками, но под мышкой есть расстояние такое. И вот он нагнулся и стреляет над прицелом для сбрасывания бомб. Пуля от Бура. Бур – это типа трехлинейной винтовки, только английского производства, с стальным сердечником, попала в боковую панель. Боковая панель лопнула, и осколки брони ему вошли под мышку и пробили легкие. Два осколка брони. Сердечник ему разрезал наплечник. Наплечник очень толстый, там он миллиметров, наверное, 6 толщиной этой брони. И ушла в кабину, и там разбила рацию, и ушла дальше. Сердечник так и ушел. Вот. Они на высоте 1000 метров были. То есть 1000 метров снизу в броню. То есть человек, его специалист, естественно, слетной работы, у него один осколок остался поменьше, в легких так и остался, один ему достали. Сейчас фамилию забыл. Хороший парень такой. В общем, если бы он не был, если бы вертолет был не бронированный, его бы просто, у него было бы легкое ранение плеча. А так как вертолет бронированный, в общем, как в бильярде, броня отскочила, ему зашла. Человек мягкое существо. И она попала именно вот в это. Вот как по закону подлости. Точно вот в эту щель, вот в эту подмышку. Он наклоненный был, у него подмышка. Если бы он сидел нормально, все прошло бы здесь. Он бы, а так как он наклонен был стрелять, это бомбить, он наклонился над. Вот это было качество брони. Потом, что еще с этой броней было? У меня друг стрелял из автомата и, в общем, увлекся. Вот, например, десант, например, вот рассказывает, кто-то там из блогеров, я уж не помню, писал там, Вот там, типа, человек в Афган прошел, там доктор там какой-то, он там бедный бухает, там раз в полгода, там на неделю уходит в запой, никак не может это вспомнить, там, ну, какие-то ужасы, жуткие ужасы. Вот он там, взвод солдат, стреляли там это из СМИ-24, с этих установок, там чего-то там это, ну, это бред сивой кобылы. Мы десантникам никогда не разрешено категорически было стрелять, потому что они нам попростреливают все лопасти, весь вертолет там попростреливают. Эффективность стрельбы из боковых нулевая, абсолютно нулевая. То есть ты это просто в белый свет, как в копеечку. Это вот когда показывают, орут там, бегут, стреляют на ходу, да, это все в белый свет, как в копеечку. Это все бред сивой кобылы. Вот. Но это просто для неискушенных людей, которые никогда никуда не стреляли сами и никуда не попадали. То, что касается этого, броня, это как бы считается, что она защищала. Честно сказать, вот такого большого, ну, я лично не видел случая, чтобы она реально кому-то помогла. Потому что любая пуля больше, чем автоматная, она эту броню пробивает. То есть это было так. Сейчас броня какая-то у нас композитная идет, уже не такая. Вот. Но ее сейчас везде ставят. Дело в том, что вот этот мой друг Серега Романенко в результате всех перипетий сейчас исполнительный директор вертолетного авиационного завода, вертолетного завода московского стал. Вот. Я говорю: Сережа, а что броню-то стоит? Так она денег стоит. Ну, здесь хозрасчет уже, знаете, такое все. Поэтому такая штука.
Вот. А какие-то кустарные доработки, которые прям именно сами делали?
Сами делали. Вот первая группа наша, вот первая, которых мы меняли, там была масса наших однокашников. Вот они раз, как они делали уключены, ставили пулемет на место, ПКТ тоже, на место правого летчика, там выдумывали все вот это вот. Но это быстро прошло, потому что, ну, война дело серьезное, вот эти все кустарщины, это все бред. Это все ерунда, бред. Там даже доходило до того, что бутылки, отрезали бутылки, это, вставляли туда гранату, выдергивали чеку, и чека с бутылкой якобы сбрасывали там. Ну, типа как в стакан ее кладут, и сбрасывают, она внутри взрывается там на земле. Но это тоже бред. Ну, может быть, кто-то так и делал, но это больше мифы. Потому что в реальной жизни это сделать, ну, это бред. Я, честно сказать, с гранатомета, с ЭГС стрелял очень хорошо. Вот, кстати, вот вообще, вот я там заметил, привыкание к войне идет 3 месяца. Ровно через 3 месяца происходит какая-то внутренняя перестройка организма, и полностью ощущение, что ты родился на этой войне. То есть вот есть война, и все, и ты на ней родился, и ты на ней себя чувствуешь абсолютно комфортно, то есть все нормально, воспринимаешь все естественно. Начинаешь стрелять, как компьютер. Вот я с автомата, даже вот на спор, вот выхожу в грузовую кабину, скачет всадник. Все всадники, все враги. Я ставлю одиночный, и одиночным выстрелом с АКМа сбиваю этого всадника. На компьютере это рассчитать невозможно. А я знаю, что я попаду. Почему я это знаю, я не знаю. Но я знаю и попадаю. Пым! У нас был легендарный штурман эскадрильи. Серега, сейчас вспомню, это, господи, вылетел из головы. Он носил на каждый вылет по 30-40 рожков автоматных. И у него АКМ был, у нас был с компенсатором, а у него был этот с откидным прикладом, аж белый был АКМ, старинный. Так он умудрялся в воздухе в орлов попадать. В орла в воздухе попасть вообще нереально. Вот при том, всем, что он вроде бы парит, но вот эти скорость вертолета, скорость этого орла, попасть нереально. Я несколько раз пытался, бесполезно. Хотя с земли я стервятник забивал с первого раза. Я очень хорошо стрелял. Ну, вот какая-то вот компьютер работает. Вот я беру у солдата этот 5.45. После АКМа 5.45 это как мелкашка, это как игрушечка. Это очень удобный автомат, очень хороший. Ну, сидим в стервятнике, метров 600 там крутится, делать нифига на площадке. Я говорю: ну-ка дай-ка автоматик бойцу. Он мне дает, я раз, бум, раз, подпрыгнул, видишь. Я, эх ты, черт. Я раз упреждение взял, бум, вторым раз стервятник падает. Там бойцы на меня: давай орать. Ты что, мол, делаешь, пусть работает. Ну, да, действительно, это мальчишество. Глупость, конечно. Но я просто к тому, что попадаешь четко. Вот куда смотришь, туда и попадаешь. Даже один раз был такой глупый случай. Полетели в Пулихумри, везем груз, а нам зачем-то подвесили 4 АФАП-250. А вернее, 2 АФАП-250, 2 блока. Вертолет старый. Летим, у нас за ведущим не успеваем. У нас зашкаливает температура, и, ну, не успеваем. Ну, летим через горы. Командир говорит: Лех, давай-ка разбросим бомбы. Он: ну, давай. А то, ну, за ведущим неудобно, не успеваем, и все. Я сдвигаю блистер. И без всякого прицела включаю, ну, у нас кнопка груш такая. Говорю: вон, видишь, вон, говорю, видишь, он на горе дерево. Сейчас я в него попаду. Дело в том, что через прицел по таблицам попасть невозможно. Потому что мы не знаем истинную высоту, не знаем скорость, не знаем ничего. Но в голове компьютер работает настолько точно, Я вот точно, и я вот раз-раз-раз, и когда сбрасываешь бомбу, вот когда смотришь на нее из кабины, бомба, ну, летит вот по такой траектории, а из кабины она летит вот в обратно, то есть она идет как ракета. Во-первых, она летит горизонтально. Вот. Вот когда показывают фильмы, там, когда вот бомбу кувыркаются в самолетах, там очень серьезный поток. Ну, вертолет у него 200 км в час скорость, там в ламинарном потоке идет, бомба идет очень стабильно. Вот. Бросаем эту бомбу, и она вот идет, идет, идет. И когда на фоне земли вот такое ощущение, она летит как ракета. И попадает точно под это дерево, бац, взрывается, дерева нет, точно, прям точно под ствол. Ну, там, может, 5 метров. Понимаете, вот такая ситуация. То есть в голове компьютер работает очень четко. И я знаю, что я точно попаду. Вот я это точно знаю. Почему не знаю? Но уверенность абсолютно. Это вот такая вот... Это именно вот 3 месяца на войне, и через 3 месяца полностью организм перестраивается. Поэтому вот то, что я хотел сказать, что вот люди войны – это отдельные люди. Вот у кого-то психика это принимает, вот тот же Ерхин, Стрелков там взять, да? Человек на этой войне, это уже происходит очень серьезная это деформация в голове, очень серьезная программа записана. Это как вот у этих вот бейсджамперов там, или вот у этих вот, типа наш этот бедный несчастный погиб, вот Розов, по-моему, вот, который на этой вот, на парашютном... Как, этот костюм, вот, на костюмах на этих летают они. Вот. Это, вот этот адреналин – это наркотик. Все. Вот он уже к нему привык, он уже без него не может. Вот он лезет, 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 пока он не погибнет. Потому что его вот этот черт, бес этого толкает, толкает, толкает. Ну что, он уже куда? Он уже залез там на 7-тысячник, 8-тысячник, с 8-тысячник начал прыгать. Понимаете, где уже без кислорода дышать нельзя. Вот он, его уже все остальное, его уже не вставляет, понимаете? Вот. И на войне вот эта хрень происходит. Нормальный человек на войне делать нечего. Нормально. Вообще никому нельзя. Вообще войну можно сравнить с какой-то вот эпидемией, что ли, с определенной. Да? Человека вот психику человека происходит вот какое-то поражение этой психики. Очень серьезный такой каток, молох проходит по человеку. Бесследно ни у кого не остается вообще. Ни у кого. Просто кто-то посильнее, те остаются в рамках. Многих калечат совсем. Но ну, большинство, ну как вот у нас, там 10% калечат совсем, а остальные так более-менее остаются в рамках. Но бесследно не остается никому. Это вот как вот воспаление легких человек перенес, остались рубцы на легких. По-любому. То есть вот рубцы на легких остаются. У нас те, кто были по второму разу, было заметно ребят, которые по 2 раза были в Афганистане. Заметно, их, они выделялись от того, что вот уже вот психика здорово подорвана. Потому что это вот, ну, это вот вроде какая там война, там, да? Но это так кажется. Я вначале сразу сказал, не бывает разных войн. Войны все одинаковые. Это как говорят в парную, неважно, чем натопили эту парную. Ты находишься вот в, этом, вот в этой жесткой атмосфере, неважно, ты за белых-то, за красных, за зеленых, за каких, всем достается поровну. Получает вот этот шрамы на душе, остаются всем одинаково, совершенно одинаково. Конечно, в этой, когда ты прав, тебе легче это воспринимать.
Кто вам противостоял и кто был союзником? Какими вам виделись афганцы?
Тут была операция в Мазари-Шарифе. Пришло несколько колонн с бомбами. 52 вертолета на поле стоят. И стояла огромная стена, 200 метров, наверное, длиной. Штабель 4 метра бомб. Ночи лунные были. И вот эту стену было видно не знам откуда. Я говорю, вот хорошо, что маджахеды идиот. Просто идиот. Вот берешь... Обычно РПГ-7. Они, кстати, с РПГ стреляют идеально хорошо. Но природные люди, там снайпера. Вот я один раз с РПГ стрельнул на полигоне перед тем, как нас готовили. Я 600 метров сразу попал в танк. Я первый раз мне дали, показали, вот куда стрелять, куда наводить, куда пульнуть. Я навел, попал в танк. Прямое попадание. А когда человек живет с этим, ну, представляете, как он стреляет? Даже по вертолетам попадали некоторые. Ну, вот, наиболее такие талантливые. Вот. Ну, вот, а тут такая стена. Вот он 600 метров подошел, жахнул и убежал. И вы представляете, 52 вертолета, все будут стерты. Вот ракета попала, одна бомба, а они штабелями в одну линию. И вокруг вот стоят на поле вертолеты. Ни у кого, слава богу, мозгов не хватило. Нападение на нас было там, но мозгов не хватило. Там какой постреляли, но там тоже были такие вещи. Афганские солдаты торговали патронами. Им выдавали по 90 патронов каждому, а они провоцировали, там кого-нибудь пошлют, там пару выстрелов сделают, каждый по выстрелу сделали, списали по 90 патронов, типа, ну, там никто же не считает, все это все знают. И он хватает эти патроны, это у него доп-паёк был для дома, для семьи, он своим же врагам продает свои же патроны. То есть в Афганистане это было нормально. Мы даже один раз ночевали в штабе эскадрильи, в штабе полка этого истребительного в Мазари-Шарифе ночью. Ночуем, там в штабе, все, нас там поселили. Есть такой пост знамя части. Ну, выходим, знамя стоит, часового нет. Чай пьет. Я говорю, твою богу мать. Сейчас ему дай 200 этих афганей и сказать, или там 1000 афганей. Заверни и принеси мне. Он принесет знамя полка. Но самая хохма в другом. В общем, у нас 6 ноября была операция там в Мазари-Шарифе, прямо вот в этом полку. В общем, 6-го мы снялись и улетели в Кундуз. А 7 ноября зам командира полка афганского снял караул. Приходит ночью с 6 на 7 и снимает караул. Всем это идти спать. Все ушли спать. Подъехали КАМАЗы, фуры. А там эти театры, хренатры. Загрузили все, весь склад, все, полностью все вооружение, какое было. Даже эту пушку 37-миллиметровую на МиГ-15 взяли. И увезли в Пакистан. Куда-то там в горы. После обеда командир полка решил проверить караул. Приходит весь караул на месте. А кто вас снял? Ваш заместитель. Приходит к нему домой, а там ничего, никого нет дома. Он уже уехал вместе со всеми. Все, тишина, все довольны, все смеют. Никого не нашли. А мы с ними вместе воевали. Вот 6 ноября мы с ними воевали, а 7 ноября... Ну, еще вот это вот то, что там вообще армия смешная, вот эта вот афганская была. Вот. Но они, их понять можно. У них гражданская война. И они очень боялись муджахедов, потому что не понимали, за что они воюют, в принципе. И зачем это, вот эта Саудовская революция им нужна.
Какие-то особенности эксплуатации Ми-8 в Афганистане вам вспоминаются? Например, афганская пыль свои коррективы вносила?
Эксплуатация Ми-8, вот, например, что меня первое поразило? Вот взлет с передней стойки. Вот на пыльных площадках на Ми-8Т полностью мощность выбирается шагом, ручку от себя, держит вертолет на тормоза. Вертолет встает на переднюю ногу и разгоняется на большом угле тангажа, а тем более еще была броня, предельно передняя центровка, то есть вертолет и так мордой вниз. И вот ты разгоняешься, вот как бы ты видишь только одну землю. Вот перед носом, вот так у тебя земля, кочки там. Потом еще вот мы летом же начинали это. Весной площадка вся раскатана БТРами, огромные кочки. Такой грохот стоит вот снизу, как будто тебя кувалды бьют. Разгоняешься в пыли в абсолютной, но землю видишь. И вот на скорости 50 происходит косая обдувка, вся пыль уходит назад, все, и ты вот время отрываешь. Здесь происходит увеличение тяги винта. Именно вот, ну, это именно аэродинамика косого, это аэродинамика несущего винта. Вот это вот. Вертолет как бы вспухает и пошел уже лететь. И когда ты летишь, пыль ушла назад, все, это косая обдувка, и все, и ты начинаешь разгоняться, все нормально. Посадка на пыльную площадку делается обратным способом. Ты на косой обдувке максимально заходишь, у тебя кабина еще не в пыли, а весь вертолет уже в пыли. То есть ты заходишь на минимально возможной скорости и подгадываешь сесть так, чтобы в момент касания, вот ты сел уже, видишь, что, куда тебе ехать, начинаешь опускать переднюю стойку, в это время тебя накрывает волна вот этой пыли, а ощущение, вот как будто на тебя самосвал сваливает пыль. Вот по кабине стоит грохот этой пыли, и ты вот в этом ужасе катишься вперед, но ты уже за секунду уже видел, что там нормально, там можно ехать. Давишь на тормоза, там и останавливаешься в это время. Все, вырубаешь эту коррекцию, обороты падают, пыль, раздувать пыль это бесполезно. Все, дождался, а мы тогда на Т-шках летали, никаких пылезащитных устройств не было вообще. Просто все это движки сосали. И досасывалось до того, что однажды вот у нас был такой вертолет, он не запускался. А в момент, в общем, есть там определенная программа запуска двигателя. Вот. И есть там момент, когда с 24 вольт переключается на 48. Бортовая сеть 24 вольта. То есть вот из параллельно включается последовательно, и тут происходит воспламенение топлива. И в этот момент не хватает компрессии. Что делаем? Вот открываем люк. И бортехнику запускаем, там, левый двигатель, например, да. И вот в момент, я ему даю команду, я открываю стоп-кран, чтобы это пошло топливо. И в это время бортехник кружку, армейскую кружку воды туда вплескивает это, в движок. Происходит воспламенение топлива, все, загорелось, все, движок запустился. И так второй. И если так не запускается, не хватает компрессии. Проверяют лопатки, спецы говорят, господи боже мой, говорят, они у вас изношены там, в 3 раза выше нормы. Но движок работает. Это вот ТВ-2-117, вообще легендарные двигатели были. Вот. Ну, я на МТ-шках мало летал. Хороший вертолет, он мощности хватает, там вообще вопросов нет. Но там психология управления вертолетом совершенно другая. У меня вот однокашник, такой вполне легендарный человек, Гаврилов Николай Федорович, он дослужился генерал-лейтенанта, был начальник отдела армейской авиации ФСБ, Герой России, кстати. Вот. А мы с ним вместе учились, вот сидели, как говорится, ну, у нас кровати были вот так, по кубок. Он закончил с отличием школу летчиков-испытателей. И вот он говорит, мне, говорит, на Т-шке нравится летать больше, чем на МТ-шке. На Т-шке полет весь очень умный. Умный должен быть, потому что мощности не хватает. И чтобы сесть куда-то в определенную точку, надо очень ювелирно отработать. А МТ-шка там многие вещи прощала, потому что мощности хватает, и многие ошибки за счет мощности. А на Т-шке надо строго вот эту аэродинамическую кривую вот эту. У нас там есть такая кривая, именно вот распределение мощности в зависимости от скорости. И вот надо вот в эту кривую попасть, чтобы сесть куда нужно на Т-шке. То есть здесь требуется мастерство.
Приходилось ли в Афганистане придумывать тактические приемы, никогда ранее не обкатанные на полигонах и в ходе летной практики?
Однажды нам как-то подсунули бомбы штурмовые. Что такое штурмовая бомба? Эта бомба бросается с малой высоты, с большой скоростью, с парашютом бомба. У нее есть выдвижная, там, в общем, есть шеем там, есть с выдвижной штангой, то есть вот 2 метра выдвижная телескопическая штанга. В общем, смысл такой. Идет самолет на большую скорость не менее 450 км в час. Других данных нет. В принципе, нет. Нам эти бомбы подвесили, они большой убойной силой обладают, все дела. В общем, бомба состоит из как бы спеченных чугунных шариков. Вот она, ну, там, такого диаметра, ну, там, сантиметров 30, например, там, 35 диаметра. Длинный такой цилиндр, внутри взрывчатка, и сзади парашют. Ты сбрасываешь бомбу, открывается парашют. Она отстает от вертолета, от самолета очень сильно отстает, и самолет без этого. Для чего такая штурмовая бомба? То есть, основная идея какая? Если происходит захват какого-нибудь там здания, сооружения, там, в общем, каких-то позиций, самолет сбрасывает там несколько десятков этих бомб, они летят веером, падают, и на высоте там 2,5 метра происходит взрыв, и вот эта шрапнель чугунная поражает все абсолютно, там, то есть вот на огромной территории с огромной скоростью. И нам вот дали эти бомбы. На вертолете их бросать нельзя никак. Ничего не подходит. У нас скорость максимально 250, а минимальная скорость сброса этих бомб 450. Я уже начальнику разведки подошел, вот Борис Андреевич, еще говорю, Борис Андреевич, ну, который вот, Петренко, кстати, погиб потом совершенно нелепо. Он уже был старый как бы капитан, ему 43 года. Его поставили начальником разведки. Человек золотой был, просто золотой человек. Ну, чтобы майора получить, его поставили начальником разведки. И он вот выдумал, бомбы, ловушки бросал, там такой был. Ну, то есть смысл в чем? Вот мы наносим боевой удар, одна бомба-ловушка, одна бомба специально не взрывается. У нее на неделю заряд. Вот она, если на неделю ее никто не двинул, она через неделю сама взорвется, сам подрыв. И вот когда подходят духи эти бомбы проверять, любое движение бомбы, она взрывается. То есть вся группа, которая начинает, пытается ее разрядить, там, подрывается. Это бомба-ловушки. Но дальше. В общем, он нам вешает эти бомбы, идем на удары, бомбим с 1000 метров. Максимальная высота бомбежки этих бомб тоже метров 300, что ли. То есть выше 300 метров она не бомбится, меньше 450 скорости не может быть. Мы бомбим с километра на скорости 200. Твою мать, ну как бомбить? Начинаешь, вот это вот тут включается твой компьютер. Я посчитал. Он говорит, ну делайте прямо над целью. Я говорю, ну не может быть над целью, все равно она уйдет. Я беру 10 градусов прицел. В общем, у нас группа вся бомбила, я единственный попадаю куда надо. Но тоже вот дом, который мы должны были разбомбить, вот они как ангелы летят, ушли туда все бомбы. Мои бомбы летят. Раз, и около порога БЭЦ, одна, БЭЦ вторая легла. Полежала 40 секунд, взорвалась. Вопрос. Если бы там кто-то был, все давно бы за 40 секунд можно там убежать. Мам, а ради чего был этот удар, никто не знает. Ну, вот этот бред вот это, с этими ударами. Ну, нам было сказано проще. Говорит, ребята, вы особенно голос не поднимайте, вы туда идете учиться воевать. Все, вы должны воевать. Американцы во всех локальных войнах воюют, а вы нет. Вы сидите в теплице, то, что одно дело на полигоне, вот это пульнуть, там стрельнуть, это вообще ни о чем. Когда летаешь в обычных, вот, в реальных условиях, это совершенно все по-другому. Это психологически по-другому, все по-другому. И, например, опыт афганской войны, то есть нашу боеспособность армии поднял очень высоко. Во всяком случае, вот армейскую авиацию поднял очень высоко.
Вы упомянули, один из вертолетов был минером.
Да.
Вот это вертолетное минирование, насколько это полезно и вообще практика эффективна?
Ну, минирование было этими противопехотными минами, так называемыми лягушками. Вешались 4 кассеты, такие длинные контейнера, и вставлялись вот такие трубы. У нас, кстати, после этих кассет оставались такие алюминиевые такие вот цилиндры. И у нас в качестве, в гарнизоне, в качестве этих изгородей были бомбатары, сверху стоял алюминиевый столбик, и на телефонном проводе были стаканчики от Нурсов, черно-белые. В шах, ну, в таком вот, развешено. И так красиво все смотрелось, но никто не понимает, от чего. Вот эти все столбики от этих мин. Ну, то есть, на тропах, где переходят мятежники, засыпали. То есть, там есть, в общем, у нас такой пульт, определенно ставишь этот режим минирования, выходишь в заднюю точку, включаешь, и они начинают отстреливаться. Они летят, как лепестки клёна, как бы. Падают, и она не... мина не, это, нельзя разрядить. Это вот такая вот штука, вот она пластиковая, там небольшое количество взрывчатого вещества там, и она падает, то есть наступает, а человеку отрывает пятку. Ну, там, или ступню. Считается гуманное оружие, как бы. У меня вот друг был хороший, он, правда, 77-го года выпуска был. Вот он служил в Джалалабаде, он постоянно летал между, минировал вот этой штукой границу между Пакистаном и Афганистаном. То есть, это была страшная работа. Вот он летит на скорости 120, стоит ущелье. Вот одна ущелье, стена здесь, Пакистан, здесь Афганистан. И вот он летит на скорости 120, сыпет эти мины. И его с любой берданки могут сбить. И он это понимает, это были самые страшные полеты, вот, минирование. Ну, вот это вот минирование. У нас это минирование, честно сказать, я не знаю, какие реально, ну, как бы мы минировали, летали, это все, какие реальные результаты, ну, что-то вроде нужно было. Но вот я на этом вертолете летал. На минере было удобно то, что кнопка правого летчика, можно было Нурсами стрелять. Вот это было счастье для провока.
Если офицер проштрафился, как его могли наказать? Например, на гауптвахту могли его отправить?
Могли. Отправляли на гауптвахту. Вот в Файзабаде у нас там даже было такое понятие «яма». В яму сажали. То есть, вот сами придумали, в яму сажали там. Но в Кундузе уже была гауптвахта. Вот. Была такая штука. Вот. Ну, среди летчиков у нас вот единственный Шура Сельков, бедный, преснопамятный. Вот он в Файзабаде, когда там совсем уже доставал командир. Командир у нас был такой там, ну, товарищ не очень душевный. Вот он его пару раз в яму сажал. Вот. Я бы, конечно, не стал бы этого делать. Ну, надо человеке разобраться, конечно. Ну, не просто так вот происходит. Он добрый, хороший парень. Очень хороший летчик был, очень профессиональный был летчик. И так его жалко, трое детей у него осталось. А то он когда погиб, трое детей. У него была магнитола какая-то, вот не помню сейчас, очень это в советское, в те времена элитная. И вот он, очередная у него какая-то волна накатывает, он ее обязательно разобьет в дребезги. Вот. Потом на следующий день начнется после этого всего, перед всеми извинится, берет клей момент или что-то, склеит ее всю, все снова работает. То есть магнитофон, там все снова работает. И все, и до следующего раза. Он ее раза три, наверное, вот так разбивал в дребезги. Вот. Но вот в результате все-таки, видите, в январе погиб. Вот. И если бы не стал выпрыгивать, он вот взял и начал выпрыгивать из вертолета. Он начал выпрыгивать, и его вертолетом задавил. Все. Бортехник был внутри кабины, командир остался, это, вертолет сплющил, ну, эту кабину. Но все живы остались. То есть они четыре оборота сделали и остановились. Сашку задавил.
Какие-нибудь инциденты между солдатами и офицерами ВВС могли возникнуть? Или это не пересекающееся множество?
Нас кормили, у нас там все в основном были ребята с азиатских республик, повара. Вот там была мафия вот эта азиатская поварская. И вели себя достаточно нагло. Ну, в общем, у нас получилось как вот как раз Шура Сельков погиб, там все дела. Вот мы прилетаем на обед. И штурман эскадрильи, Андрей Иванов у нас был такой капитан, подошел что-то с солдатом, а тот послал. Знаете, вот солдат, боевого офицера, посылает летчика. Ты пойди ты там. У того глаза по 8 копеек. Ну, что ты будешь делать? Ну, он подходит к этому, к командиру полка, говорит, ну, что за херня? Тот вызывает командира батальона. У нас батальон авиационно-технического обеспечения, ОБАТа. Есть, говорит, три агрессивных блока. НАТО, СИАТО и АБАТа. Ну, ТАБАТО – это батальон авиационно-технического обеспечения. Они ведали всем материальным вот этим богатством. Естественно, говорили, господи, как нам хорошо живется. Если бы летчиков не было, вообще было бы хорошо. Ну, командир батальона подходит и говорит, так, там, Мамедов, там, такой-такой, всех троих берет этих поваров, переодеть и сейчас это, на выставку. Меня вызывает командир полка, говорит, вот этих троих гавриков сейчас с группой десантов повезешь. И подходит этот спецназовец, капитан. Они все одеты в сержантскую форму, у них такие морды у всех. Он говорит, так, вот этих троих. Он говорит, хорошо, да, быстро переоденься. У них там разговор короткий. Вот они управляются. Он как щенков их берут. Им отдают полностью сброю. Всю, как положено. Вот. Полностью вооружение. Одевают их в десантную эту всю хрень. А мне говорит, высадишь и обратно. Жрать-то готовить кто-то должен. Говорю, понял. Мы выходим, заходим на площадку, садимся. И вот здесь я посмотрел, как ты говоришь, что происходит с людьми, когда они попадают на войну. 3 20-летних парня. Молодые, здоровые, живут на кухне. Все прекрасно. В общем, они все втроем, вот десантники выскочили, убежали. Они, во-первых, мне пришлось их вытолкнуть. И они все трое упали под вертолет, не сделав ни одного шага, ни одного сантиметра. Вот они упали и лежат. 3 батона. Вот 3 мешка с говном. Я выпрыгиваю с ними. Они лежат. Лежат, смотрят. Взгляд, то есть не пытаются ничего сделать. Просто 3 мешка говна. Полежали. Так, быстро вертолет, летим обратно. Они без рук влетели в вертолет. Как они нас кормили после этого, вот оставшуюся неделю, это надо было видеть. На меня смотрели преданными глазами. Там, то есть, вот, понимаете, я говорю, так, вертолет назад летит. Все, они тут же заскочили, сразу силы появились, все нормально. Ну, естественно, они приехали в часть к себе туда, это, в гарнизон. Ну, когда вернулись из Афганистана, естественно, они участники боевых действий, все как положено. Ну,
я бы им по медали это дал, конечно.
Нет, им 100% что-нибудь дали, потому что они имели продукты, они имели деньги, там торговля шла, мам, не горюй. А замполит этого батальона, это вообще смешно было. Приехал начальник строевого отдела, из Калинова, по-моему. А у нас замполит батальона ни разу не был в Файзабаде. И командир полка решил его свозить в Файзабад. А командир полка у нас летал на Ми-6 и на Ми-8. Вот так летал. Он берет, короче, подходит к командиру батальона. Так, где твой замполит? Я забыл фамилию, там русская какая-то фамилия, ну, неважно, такой-то, такой-то. Он, вот здесь, давай иди сюда. Так, ты проверял своих, а у нас Файзабад как бы отдельная эскадрилья, она относилась к нашему полку. Ты своих подчиненных проверял там, ну, ты же замполит. А у нас полоса, 3 ряда, вокруг нас 3 кольца охранения. И он за третье кольцо ни разу не уходил, ни разу никуда. Ты проверял? Сейчас так точно все, со мной, понял. А он на Ми-6 спереди есть это, входная дверь и сзади. В общем, он со всеми заходит, сидит, потом подходит бартехник, ну, открой мне там заднюю дверь. Ну, он майор, бартехник, что он, прапорщик, пошел, ему открыл. Он выпрыгнул, командир сидит в кабине, запустили движки, выруливает он, выпрыгивает и убегает. Все, потом от чего-то там отболтался, самое интересное. Приехал в Калинов, а у него, оказывается, орден боевого красного знамени. И вот такой 3-томник рассказов, как он жестоко воевал с душманами. Как его бедные колонны там были под обстрелами, он руководил, вводил в атаку всех там, поднимал там оборону там, 3 раненый, 8 контуженный. Вот, жалко, только 1 орден дали. И вот приезжает наш строй, и я ему в качестве анекдота рассказываю про этого замполита. Ну, вот такой-то он. Да он со мной же говорит. Да он нам там рассказывал. И вот он начинает, я говорю, слушай, да у нас это, мы над ним тут все смеялись, говорю, это было посмешище. Вот такая вот штука. То же самое с ку**цем. Вот я говорил, вот такой парень был интересный. Летал очень плохо. Но был летчиком 1-го класса, командиром звена, инструктором во всех условиях. Летать не умел в принципе. Как он это... Тоже из младших лейтенантов. Но был шикарный администратор. Вот он мгновенно вот в общении с людьми понимал, кому что нужно. Мгновенно запоминал имя, отчество. Всю родню. У него это как получалось вот, удивительным образом. Я, например, с человеком общаюсь, я могу там 3 дня не знать, как его зовут просто. Он знает имя, отчество, знает про детей, про жену, про всех. Он умел задавать так вопросы. Человек сам раскрывался и все про себя рассказывал. И у него была абсолютная память на это. То есть он же это не записывал, он это запоминал. Вот, потом он находил слабые места этого человека. Уж я не знаю, на какие деньги он что делал. Но вот у нас, когда погиб вот Шура Сельков, вот была тяжелая была операция, там все. Мы тоже зашли на посадку, у нас вертолет просыл. У нас была очень... Со штаба пришла разнарядка. На все вертолеты по 15 человек. На Ми-8 МТ, у которого 2 двигателя по 2250 лошадей. 2 двигателя по 2250 лошадей. 4500 суммарная мощность. И на Т-шке, у которых 2 двигателя по 1500 лошадей. Суммарная мощность 3000 лошадей. Всем одинаковую загрузку. Вот потому что в штабе на компьютере решили. Это бред. Ну, это в Кабуле так решили. Ну, вот, ладно. Вот мы заходим, у нас вертолет старенький, мы сыпемся, падаем. Вот, благо дело, площадка достаточно ровная. Мы упали прям брюхом, по самое брюхо провалились. После дождей была грязь. Бацнулись, десантура вылетела, как пробка шампанского. Мы взлетели, поломали внутри, на пузе антенны у нас были, там АРК поломали, и улетели. Все. На новой Т-шке, после капремонта, самая мощная Т-шка в полку была, заходит и говорит, я теряю оборот, это вот, короче, в общем, ухожу, не могу сесть. И ведомый за ним улетел. И тут шуртелька. То есть, они весь десант привезли обратно на это, в Мазари-Шариф. Командир полка, куда деваться? Он его взял, отправил с позором в Кундуз. Вот мы еще неделю отвоевали, вернулись в Кундуз. Где лежит? В пехотном госпитале, в десантно-штабной бригаде, через полосу от нас. Сердце у него плохо. И он лежал, пока мы все не заменились. Там лежал. Вылежал себе орден боевого красного знамени. Вот. То есть, командир полка, человек очень такой порядочный, решил, ну, не портить ему. Ну, то есть, он в горячах решил не портить ему службу. Не стал на него открывать. Ну, уголовное дело в те времена – это на себя открывать. Вот я сейчас открою на летчика, который отказался выполнить. Отказ боевого, выполнить боевое задание в связи с трусостью. Ну, хуже не бывает. Это все. И на полк тоже такое. Ну, опозорить весь полк. У нас полк боевой был нормально. И вот так опозорить. Но пожалел. Мой друг, однокашник мой, был у него штурман звена. Я вот такой человек общительный очень, Валера. Я говорю, Валера, ну расскажи. Он не хочет про него вообще говорить. То есть вообще, то есть это тема табу. То есть вот настолько он там горе с ним натерпелся. Он не хочет с ним говорить вообще. То есть он тему вообще не открывает. Я не могу его, ну вроде как, ну мы друзья. Да ладно, ну расскажи. А я с ним пару раз летал, с этим. Заходим просто на площадку, там, ну садимся в долине Кундуза. Ну, площадка ровная, все, что там сесть. Ну, заходим, никогда, я как правлетчик не мешаю левому. Он мне, так ты что, ну-ка держи управление там. И, как будто мы в гору садимся на какую-нибудь эту. Я раз, ноги поставил, все, держусь, летим, все. Он орёт там, гляжу, багровый аж весь. Ну, мы зашли, сели спокойно, взлетели. Я потом к этому, Валер, говорю, что за я говорю, что это, что было-то? Он говорит, он летать не умеет. Боится. То есть он днем в простых метеоусловиях на ровную площадку с превышением там 200 метров над уровнем моря боится сесть. А что там дальше? Вот. Но с другой стороны, самосохранение у него работает. Может быть и хорошо, что заставляет правого летчика держаться. Но он умудрился за счет вот своих вот этих способностей великих, умудрился получить орден, умудрился стать летчиком первого класса, умудрился стать инструктором во всех условиях. Самое интересное, мы вернулись снова в Могучу служить. Ноябрь месяц, на улице минус 20. Приезжает в фуражке, такой счастливый, в шинельке вседневной. А, в парадной в шинели и в фуражке. Я говорю, Коля, ты что в фуражке-то? Ха, а у нас в Германии тепло. Я говорю, как в Германии? А он в Могучу приехал из Германии. То есть, вот он, мы 3 года там отслужил в Германии. После, вернее, 3 года в Могуче, и мы выехали в Афганистан. Он еще года не дослужив до замены, умудрился себе через штаб округа сделать замену в Германию. И он, не заезжая в полк, потому что его тут это, ну, за трусость там, да, умудрился через штаб себе сделать направление в Германию, вот, и приехал забрать документы, личное дело. Все. И у него так благородно висит орден Красного Знамени. У нас Красное Знамя давали только замкомандира эскадрильи, командир эскадрильи и выше. Он командир звена. Ни один командир звена у нас Красное Знамя не получил. Красное Знамя дали только Паше Адырову. Когда он 3 вылета сделал на Героя Советского Союза, ему сказали, Адыров, а ты кто, извините, по национальности-то? Болгарин. Ну и все. А кто такой болгарин? Никто. У нас нет болгарской республики. Чтобы вы понимали прекрасно, вот эти бредни, когда вот там человек достойный орден, это все бред сивы кобылы. Приходит командир полка и говорит, так, пришла зарядка из политотдела, можно там наградить, там, ну, грубо говоря, там, условно, там, 50 орденов Красной Звезды, 40 там, за службу Родине в вооруженных силах. Там. Так, иди своим орлам, скажи, кто там летал, чего. Все. Приходит к нам КМСК. Так, мужики, взяли листки и написали себе на ордена. Никогда командир тебе ничего писать не будет. Он что, дурак, что ли? Он что, писарь тебе? Ты садишься и сам себе пишешься. Отдаешь ему, он тебе это подмахивает, не читая. Никто не читает. И это было так всегда. И вот этот бред, когда вот начинает, вот он там совершил поступок, вот ему там чего-то там, да это бред сивой кобылы. При советской власти орден, вот во время войны был как? Если командир взвода не получил красную звезду, никто в взводе ничего никогда не получит. Сначала получает офицер, потом все остальные. Вот эта иерархия, она постоянно вся такая же. И не то, что там командиру делать нехер, вот он будет сидеть вечерами писать кому-то там чего-то на ордена. Че, он дурак, что ли, писать? Он вызвал, так написал, принес мне бумажку. Все. О чем вы говорите, ребята? В общем, такая ситуация.
Ваша командировка в Афганистан, на чем и как закончилась?
Ну, закончилось как? Все нормально. Я 28 мая на Ан-24 улетел в Ташкент. В чужих ботинках там. Все, прилетаю в Ташкент. Благо...
Почему в чужих ботинках?
Мы переезжали из модуля в модуль. Короче, была жуткая неразбериха. И как раз основная группа раньше уехала. Я там по техническим причинам задержался в Афганистане. Вот. И когда я начал искать, я кое-как нашел какую-то рубашку, кое-как свой китель нашел, штаны, а ботинок не было. Вот. И, в общем, я весь такой обшарпанный, в пыльный, приезжаем в Тузель, прилетаем в аэропорт, билетов нет. Благо дело, у меня друг хороший был, москвич Сашка Широков. Они перед этим летали и познакомились с замком военного коменданта, старшим лейтенантом, официантом тоже. И он мне сказал, говорит, придешь, скажешь, что от меня, он тебе придет. Я прихожу, сидит зам ВК, сидит, стреляй, озябший абсолютно, еле живой, еле, ну, профессиональный пьяница такой, сидит, еле ворочает языком. Я прошел все кассы, билетов нет. Я говорю, так, тебе привет от Сашки Широкова из Кунду. А, что надо-то? Ну, Москву, сейчас. Так, ты в какой кассе был? Я говорю, 16. 16-я касса, бронь ВК, сейчас подойдет, давайте. Я подхожу, мне тут же билет, чик-чик. Я к нему сажусь. Ну, там познакомились. Серега, там, я, Коля, там, сюда, 50-е. А ему только подносят там. Он там, бронь ВК. Самое интересное, самолеты летают полупустые. Афганцев не везут. 20 чеков. Вся доблестная. В Узбекистане наша доблестная. Кормятся на этих чеках. Везут бойцов. В общем, этот Серега через некоторое время озяб окончательно. Я его на кушетку положил, сел вместо него. Ну, никто же не знает, он старший лейтенант, я старший лейтенант. Но я ж не знаю, куда там тыкать, чтобы сказать бронь ВК. А он уже не член раздельный. Лежит на кушетке. И вот этот ужас. Вот, подходят родители с ранеными пацанами, безногими, безрукими, там, на носилках. Полковники в формах, там, генералы. Улететь не могут. И вот они, товарищ старший лейтенант, я сижу, ничем помочь не могу. Я говорю, подождите пару часов, говорю, сейчас все решим. А он ни мама, ни папа. Короче, в общем, кое-как мы его распихали. Я говорю, вот родители везут, там полковник, отец полковник, везут домой этого сына безногого. Он там, ну, он мгновенно, типа, отдать ему должен, он всем помог там, без вопросов. Но вот такая работа у него вредная была. Вот. Я сел в полупустой Ил-62 и спокойно полетел в Москву. Вот. В Москве еще где-то недели полторы. Мне дали на поезд. Естественно, документ на поезд дали. Вот, и дали мне 2 недели добираться до Читы. Я еще неделю с лишним в Москве пробыл. Прилетаю в Читу. А тогда же было модно, 82-й год, волосы отращивать. В общем, я отрастил себе. У меня были волосы такие густые, красивые. Там все. Я отрастил там. В общем, иду в штаб А. Приехал в Москву. И на следующий день в ближайшем магазине купил себе ботинки на размер меньше ЦЭБа. Стер пятки до костей. Короче, пошел в чекушку, купил себе сабы. Мало того, еще по совету своей сестры с дуру купил сабы на деревянной подошве. В них ходить вообще невозможно. Это такая мерзость. Вот, они дорогие, кстати. Кожаный верх там, это в сеточку. И деревянные колодки. Как в них эти бедные голландцы ходили, хрен их знает. То, что они дорогие, да. Но чем я в результате потом их, в конце концов, их порвал вот так. Врезается вот этот кант, это ходить. Ну, они не гнутся же. Супинатора нет. В общем, я себе стер до мяса эти пятки. У меня началась акклиматизация через какое-то время. Дня через 3. Раз, что-то рвота с кровью, с пеной какая-то. Вот хрень, это вот афганская эта дурь, это выходит. Я перепугался, прошло. И еду в часть к себе. И еду, короче, в Домодедово. У меня ботинки Саши Селькова в сетке. А на ногах, я в форме, на ногах сабы. Черные. Короче, и вот такие патлы. От меня все шарахаются. Самое интересное, ни патруль, никто не подошел. В Домодедово. И Москва-Чита. Улетел в Читу, пролетел в Читу, идти в штаб надо. Утром, короче, одел подшлемник. У нас такая вот есть шапочка, подшлемник называется. Спал ночью в подшлемнике, чтобы волосы не сильно пушились. Позвонил в штаб, а оказывается, весь наш полк прошел мимо штаба, и ни одного афганца там не было. Я был единственный. И меня все на расхват. Я, короче, пришел к штабу полка, к штабу округа, снял сабы, одел на трое носок Шуры Селькова, заклеил пластырем разбитые пятки Шуры Селькова вот эти, и 46-го размера пошел в штаб. И меня давай из кабинета в кабинет рассказывать, как там в Афганистане. Пока я рассказывал, у меня эта прическа стала вот такая вот, как у батьки Махно. И мне уже потом этот начальник отдела кадров, Николай, ты обязательно постригись. Так точно, товарищ полковник, сразу, вот как сейчас выйду, сразу постригусь. А мать мне, короче, достала путевку. Мать работала в Минэнергомаш, фамилия не склоняется. А она, не писывая имя, берет мне путевку в Ялту. Есть такой, там был санаторий, он сейчас есть, Пальмира Тольятти, очень хороший санаторий. Я еще перед Афганом там тоже был. Вот. Я там два раза. И туда взяли. И я на себя взял, на своего друга, Серегу Дергунова. А получилось так, моего командира экипажа оставили дальше служить. А его... У нас там как заменяли тех, кто переболели гепатитом. Он тоже гепатитом переболел. А после нас в сентябре пришли нерчинские, их оставили, их заменили, а его гепатитчик, который в июне пришел, оставили. То есть, а я взял две путевки на себя, нужно в Ялту съездить. В общем, в результате я приехал один. А в это время была операция в Паншере. Жуткая операция. И вот я тогда первый раз понял, как страдают матери, если сын где-то находится на войне. А мне этот Серега, он как единоутробный брат просто. Вот. И вот мы как договорились, что он говорит, Коль, я на Паншер не попаду, я сейчас сразу в Ташкент, у него там надо проверяться, ВЛК проходить туда-сюда, там, после гепатита. Я, говорит, не поеду, я, говорит, сейчас в Ташкенте буду. Я, говорит, оттуда тебе домой позвоню, скажу, все нормально. Я хожу каждый день на переговорный пункт. Тогда еще только звонили с переговорного пункта. Я отдыхаю в Ялте, все хорошо. Звоню на переговорный пункт. Нет его, нет. И у меня такая тоска ледяная. Просто вот вдруг вот я кусок льда этого ощутил, как вот ребята рассказывают. Вот думаю, неужели он погиб там? А там очень жесткая операция. Почему? А потолок вертолета 4,5 тысячи метров. Это вот как бы по паспорту. У нас вертолеты были подкручены для военного времени. То есть для гражданского времени движки на меньшей мощности, чтобы ресурсов побольше было. А для войны их выкручивают на полностью. То есть после Афганистана движки идут в утиль. А после обычного они идут в вертолет, это в ремонт движки. Три ремонта допускаются двигателем. Вот. А после Афганистана, после боевых уже ремонту не подлежат, их выбрасывают. Ну, там уже утилизация. Так вот, нижний край ущелья 4200-4500. То есть, нижний край, нижнее дно ущелья, это на пределе возможности вертолета. А горы 5700-5800. И вот там засел так называемый паншерский лев, Ахмад-Шах Масуд. И вот его надо из Паншера наши доблестные эти решили выбить. Операция очень кровавая, очень страшная была. В общем, вертолет летит на скорости 120. Больше разгонишься, упадешь. Меньше разгонишься, упадешь. Сесть как хер знает. Ну, в общем, как бы вот... Ну, на самом деле, на МТ-шках туда летали. Реальные возможности вертолетов оказались, слава богу, выше, чем паспортные. В общем, ну... Но операция очень жесткая была. И вот у нас операция эта начиналась, а я уже заменяюсь. У меня же документы все на руках, все. И мне командир полка подходит и говорит, слушай, вот надо с этим вот инспектором слетать в Файзабад. А у меня уже 3 дня лежат документы на руках, и погоды нет, стоит пыльная буря, самолетов нет, улететь не на чем. Я думаю, и такая мысль дурацкая, вот ну, бог шельму метит. Вот самые вещи случаются вот на пустом месте, когда у тебя все на руках, и ты начинаешь лезть, куда тебе не положено. Ну, деваться некуда, говорит, иначе я, говорит, полечу один без провока, а провоков нет. Я сажусь с этим инспектором, летим мы в Файзабад, садимся. Утром Ми-6 улетают обратно в Кундуз. И я какую-то секунду там где-то замешкался, подбегаю к вертолету, еще сумерки, раннее утро. Они вертолет выводят на режим, я стучу по борту, ни хрена не слышит, я бегу ко второму. Он раз, один взлетает, 4 вертолета. Я подбегаю к ведомому, ведомый взлетает. Я к третьему, только 4-го успел добежать, то ли меня увидали, достучался, меня открыли и уже задернули. Иначе они улетят, как я в Кундуз не улечу. Вот, я прилетаю уже туда, в Кундуз, а у нас там огромная очередь уже на самолет, уже там человек 500. Ну, я-то летчик, я подхожу к коменданту, он говорит, Коль, ну ты что, говорит, летчики идут без очереди. Все, меня тут же вписали, сразу в первый попавшийся борт я улетел домой. Вот, вот такая была штука. Потом прилетаю, вот я после этого штаба попросился в Могучу. Ну, меня, там у нас было два полка, транспортный боевой, меня в боевой полк назначили. Боевой полк, все, я приезжаю в этот боевой полк и с другом там, а у меня как бы плохое состояние, как-то вот не акклиматизация, и с другом вечером выпиваем простой водки. Все, утром просыпаюсь, акклиматизация прошла, все нормально, а у меня пятки гноятся, не проходят. Хорошо, мумиё вот это афганское. Развели это мумиё, оно как смолу, как вот будрон. Помазал пятки, через неделю все прошло. Все, вот, вот русская водка, мумиё, все обошлось, и акклиматизация. То есть вот я перестал, я перед этим, я приехал, меня тремя одеялами накрывают, на улице это жара, меня накрывают тремя одеялами. Вот организм трясет, акклиматизация вот это. Потом я выяснил, что вот эта рвота вот кровавая была не одна у меня, у многих была. Вот, то есть вот такая вот штука вот. Голова не на месте месяца два. Вот особенно первый месяц сильно голова не на месте. Вот. Как-то все раздражает, это все вот это вот. Вот. Очень странно, что самолеты взлетают и летят прямо. Как-то афганский взлет сразу раз и уходит резко так. Вот. А тут раз летит, летит, летит. И ты понимаешь, что ты в другой... Это, идем по Термезу, там выплатной пункт. Вот идем, там пять человек нас, едет сзади машина. Мы все не раз поворачиваемся. Вот. Уже инстинкт, это мимо нас, это их подсознание. Мы раз поворачиваемся, потому что нельзя, чтобы афганская машина проехала, и ты на нее не смотрел. Мы раз так все, вот, переглянулись, пошли дальше. То есть это происходит, как вот птица в стае мгновенно поворачивает, так вот тут башка тоже поворачивается сразу. Это вот война, война, война не вылезает. Это серьезный ожог для психики. И вот я всем советую, кто на войне не был, и слава богу, что не был. Вот этот ожог, он тяжелый. Вот. Кто был, тому можно только одно посочувствовать. Ну, это как, вы знаете, вот, как обгореть. Вот. Паша Адыров, вот отдать ему должное, вообще личность легендарная, восстановился. Но ни Паша, ни Гена Сидорин на связь не выходят. Ни с кем. Паша живет в Чите, Гена Сидорин, вот и у него жена, я в одноклассниках, в друзьях. Сколько я ни писал, на связь не выходит категорически. Это вот эхо войны. Понимаете, потому что вот на этой вот... вот я говорил, все на одном лезвии находятся. Они были на самом острие. То есть они вот, их матушка смерть, она им усы-то опалила серьезно. То есть в буквальном и, это, и в переносном смысле. И что и человек судить нельзя. Потому что там в голове, какие там изменения происходят, неизвестно никому. Это вот я вам серьезно говорю, это вообще вещь страшная, тяжелая война. Поэтому вот, что чеченская, вот, у меня вот как-то получилось, что я службы не задалась, там как-то я все стреляю, я все время был хороший летчик, там специалист хороший, а у меня все стреляю. И все время какие-то подставы. То одно, то второе, то третье. Вот. Еще какая-то глупость, и все, не могу подняться по лестнице. Вот. Тут упал на вертолете, это, на сломанном это, в 83-м году в Кундузе, в Могучи. На пустом месте упал. У нас в 82-м году командира полка назначали зама, делали командиром. А чтобы было понятно, короче, национальный вид спорта был сбор брусники в Могучи. Там уникальная местность, сопки, такая горно-лесистая местность, сопки. И на верхушках сопок росла уникальнейшая брусника. Она как клюква, но брусника. Вкусная, хорошая, очень лечебная. И всех бойцов отправляли в осенне-летний период на сбор брусники. Ну, надо им там продукты подвозить, увозить бруснику туда-сюда. И отправили там одного хлопца, у нас был там некто Саша. Он такой проныра пролаза был, в общем, всех не друг, летал плохо, как обычно. Вот все вот эти проныры, они как летчики плохие. И вместо нормальных командиров, командир эскадрильи, они вместе с ним там как-то любили это дело, он такой любитель, летчик отличный был, командир эскадрильи, Коля Тернавский. Он отправил этого Сашку, тот развалил вертолет, упал в сосны, но он говно не тонет, он остался жив-здоров, поломал лопасть несущего хвостового винта, сломал переднюю ногу, сломал трубки ПВД, разбил весь фонарь кабины. А сосны были в обхват, который он там ломал. Вот. В общем, упал. Не убились никто. А отправили туда, как бы он полетел на площадку, как бы в районе аэродрома. А этот он за 40 километров от аэродрома в тайге рухнул. Что делать? Молча. А в это время идет военный совет, из первого зама делают командиром полка. Его утверждают. Вот если бы пришла эта информация, что его бы не утвердили. Его утверждают, все. Коля Тернавский героически привозит туда комплект лопастей, бригаду этих ремонтников. В общем, вырубили площадку, вставили лопасти на место, как смогли. Чтобы было понятно, вот лопасти, это каждую лопасть делают индивидуально. Это не фабричное производство. Каждая лопасть вертолета не похожа на соседнюю. Все лопасти – это индивидуально изготовленные изделия вручную. Это тогда так было. И их потом по весовым и по всем характеристикам из всей базы данных подбирают и вставляют в комплект. Лопасти идут только комплектом. И есть огромные перечни, какие номера, под какие можно заменить. После того, как комплект лопастей вставляют в втулку, выставляют вертолет на ровную площадку в определенных погодных условиях, чтобы все было ровно, есть специальная газоночная. И называется «отбивают конус». Есть сначала установки на втулке несущего винта, регулировки, и есть триммера на самих лопастях. После того, когда все эти установки и регулировки выполнены, делается проба. Вставляется шест, в него вставляется кусок картона. Каждый лопасть красится в определенный цвет. Обычными цветными карандашами. Подносишь, должно войти в 2 сантиметра. Каждая лопасть между собой. Самое большое 3. Но 3 это плохо, вообще в 2 сантиметра вгоняют. Вот когда ты вгоняешь 2 сантиметра, все, вертолет летит хорошо, без вибрации, без ничего. А тут вставили вот эти лопастя. В общем, около метра развал, это расхождение. Естественно, ни о какой этой нет, не было речи ни о том, что туда войдет какая-то соосность там, или какая-то комплектность. Какие были, такие привезли. В 2 часа ночи Коля Тернавский, наш товарищ подполковник, тогда еще майором был, по-моему, я сейчас не помню, героически совершенно взлетает ночью, не имея трубки ПВД, это показывает скорость. Забили фанерой просто это остекление кабины. Передней стойки тоже нет. Вот он взлетает оттуда. Вот такая дикая вибрация. 40 км летит на этой дикой вибрации. В 3 часа ночи садится на полосе. Ему подкатывают там баллоны какие-то. Все это гасит. Он садится на эти баллоны. Увозит его в самый дальний угол. Вертолет исправный. Быстренько Сашу заменяют в Венгрию. Тут же. В течение месяца он уехал в Венгрию. Все инженеры, которые были к этим причастны, все были заменены за границу. Все до единого. Коля Тернавский был КМСК, стал замкомандиром полетный. В общем, инженерного состава не осталось никого. А все, кто был причастен, всех повысили в должность. Первый замкомандира стал командиром полка. И вот он всех. То есть его спасли. Ровно через год я на этом вертолете полетел. Бросать парашютистов. Перед этим... Новый КМСКа, новые инженеры все. Раз. 68-й борт. Так, Иващенко, полетишь, а я бросаю парашютистов. Я говорю, ну полечу с вами. Ну, все же знают, что это за вертолет. Ну, полечу. Ну, ладно. Прихожу на борт. У меня борттехник, фамилия интересная. Саша Стрелянный. Такой, он реально стрелянный воробей. Так, я говорю, Саш, одеть подвесную систему. У нас борттехники никогда не надевали. Он одел подвесную систему. Провачок у меня Вася ЗИС. Говорю, Вася, подвесную систему, полностью весь парашют одеваем. Все одеваем парашют. Жестко так сказал, никто не заразил, не стал. Все оделись. Мы бросаем парашютистов. Сделали пару взлетов. А после длительной стоянки мой однокашник Сашка Штыклейн облетывал этот вертолет и не долетел 50 метров до полосы и упал на гравий. Сдали обороты. Он почему упал, говорит, сам не знаю почему. Дело в том, что когда вертолет падал, он нахватался веток. Веток, это щепок деревянных. И, естественно, погнулись эти лопатки турбокомпрессора. Вот. Мало того, там в балке были, эта балка была погнута. Ну, в общем, деформации были страшные на вертолете. Вот. Естественно, никто это не делал. Под какие шиши? Кто? Ну, это же все денег стоит. Это все было покрашено. Даже вот у меня стойка стояла, там два поводка, они их просто газосваркой сварили и покрасили. Была стойка сломана. Вот. Ну, а стекляшки новые поставили, это ерунда. Короче, я второй день полетел на этой вертолете, как дурак. Ну, сам виноват. Мог бы... А мне еще командир, этот инженер сказал, спросил, полетишь на 68-м? Да, полечу. Ну, дурачок был, старший лейтенант, 25 лет был. В общем, выбросили первых, вторых. Бац, мне этот, у меня там Сашка Старцев был по приему выпуску, мне говорит, а в это время идет военный совет. Вот ровно календарный год прошел, день-день. Это тоже мистика. Тебе приказ лететь на полигон, на пехотный, заменить надо там аккумулятор. Я говорю, да я приказ не получал. Вот здесь сейчас иди. Я подхожу, начальник авиации бригады, майор Гуляев. Майор. Так, Николай, все, давай, приказ есть, добро есть, все, щит согласовали, загружайся, там сейчас возьмешь 6 бойцов, старые аккумуляторы, подсветка мишени, заберешь, новые поставишь, понял, понял, все, давай, я приказываю, я старший офицер, на чем я приказываю? Есть, так точно, я пошел. Садимся, делаем еще один взлет, и тут я чувствую, что-то педали ходят туго. Почему туго, не могу понять. Вроде управляемость у вертолета есть, а педали ходят туго. То есть, вот у нас есть кнопка триммера, так называемая, должны нагрузки пропасть. Я нажимаю педали, а педали ходят, как при нагрузке. Но управляемость у вертолета есть. Ну, опять, ну, сядь, осмотри. Ну, мозгов-то нет, ну, чаще, дурака-то. Я выбрасываю парашютистов, мы на 2800 их выбросили с задержкой там. Ну, из 2800 надо снизиться, там положено 3 метра в секунду, там все дела. Я этому Ваське говорю, Васька, ну, у нас в Афгане, знаешь, как мы делали? Коррекцию вниз, шаг вниз, коррекцию влево, это влево, морду вниз, и 20 метров в секунду дуешь вниз, идешь. Ну, на тех набронированных 20 метров, на этом 18 было. Вот мы дуем вниз 18 метров в секунду, все, заходим, и мне этот с КДП говорит... Ветер северный, 5-6 метров в секунду. Заходим туда, к этому полигону, а там ветер строго южный. Избушка, вот такая долина буквы Т. То есть, вот долина, где стоит полигон, и как бы вторая долина. Ну, там сопки невысокие, сверху непонятно. Ну, ровная местность, все. Садимся к избушке. Я говорю, смотри, говорю, как ветер крутит в горах-то. Нам там на аэродроме сказали, ветер северный, а ветер южный строго, прям на 180 градусов. Захожу спокойно, сажусь, шестерых беру, раз на полигон, захожу туда, 23 секунды пролетел, вот сюда надо сесть к мишени. Все, захожу, сажусь, и что-то вертолет начинает движки как-то гудеть непонятно. Он говорит, и раз правак в окошко смотрит, я раз чувствую обороты, гляжу, пошли, это оборот винта падает. А тут вопрос такой, в общем, если ты перетяжелишь винт очень сильно, да, ну, есть возможность закрутить, ну, такая вот в башке установка, она не совсем верная, но в данный момент она меня спасла, меня и весь экипаж и пассажиров. В общем, я принимаю дурацкое как бы решение, сбрасываю, то есть не допускаю, у меня до 90 оборота падают, я сбрасываю шаг, мы раз, а там кочки и болота, мы фух, в эти болота. И тут товарищ стреляли. Чик, движки, сразу вырубил. Это нас спасло. То есть, вот в момент, вот мы чик, он раз, движки сразу. Все, мы встали, сидим. И я чувствую, по педалям вибрация идет. Я вспомнил ту вибрацию, когда мы в гору врезались, такая же точно вибрация была. И я говорю, Сань, все, балки нет. Какая нет? Сейчас мы запустим, коль взлетим. Я говорю, да балка на земле лежит, увидишь. Да ты, а ни удара, ничего не было. Выходим. Балка по 21-му шпангоуту, прям как будто ее лазерным лучом отрезали, отпилили. И вот там карданные валы идут, как в машине. И вот этот карданный вал, там обоими подшипника, и точно в центре стоит карданный вал. И вот его как будто вот его отрезали лазерным лучом. То есть его не побило. То есть успели вырубить движок, а там беда когда происходит. Идет рассогласование карданного вала, этим карданным валом, под карданным валом у нас расходный бак 415 литров. Разбивает карданным валом этот бак, и вот он над нами находится, и 14-15 литров топлива, оно, естественно, мгновенно воспламеняется, льется на экипаж. И экипаж благополучно вместе, братская могила вместе с пассажирами сгорает. Ну и вот, ну, в общем, вышли, посмотрели, винт лежит в земле, сразу раз, и это хвостовой, и в землю. Ну, нормально, все хорошо, все живы. Доложился, все нормально, пролетают наши доблестные эти, начинаем разборы. Так, что ты туда полетел? Мне вот старший авиационный начальник разрешил, приказал. Точно, старший авиационный начальник приказал, да. Так, ну, где твои допуска? А кто подписал допуск на площадку? Ха, командир эскадрильи. А должен зам командир полка. Ну, формальность, но допуск недействителен. Когда последний раз? О, у тебя, братыло, 2 недели уже просрочены. Каждый полет надо через определенное время летать. Так, ну ладно. Старший сон начальник полетел. Вертолет, мы знаем, говно неисправный. Допуск у тебя нету. Просроченный к тому же. Ты орденоносец. Ничего тебе не будет. Понял, понял, все. Я летаю, командир. Я летаю, уже меня на провока передвинули. А получаю за командир этого. Тут через полгода приехал у нас начальник авиации, армейской авиации, полковник Титов. Сделали такой вид разбора, как бы. Той аварии еще. Ну, так это все. Вот. Перед этим было. И все это убрали под сукно. Перед тем, как я упал. Короче, подходит тут ко мне этот... через год, проходит почти год, тут нам начали давать 13-ю зарплату. Подходит ко мне начфин. Коль, такое дело. Я говорю, что случилось? В общем, я тебе целый год выплачивал зарплату как командиру вертолета. Я говорю, ну и что дальше? Ну, тебя сняли еще год назад. А я ни приказ, ничего не знаю. Я говорю, как сняли? Ты что? Я иду, короче, в секретку. Выходит боец в хороших отношениях. Я говорю, покажи мне приказ. Он мне дает этот приказ. Старший лейтенант Иващенко, не имея разрешения старшего авиационного начальника, не имея допуска, имея просроченные полеты на площадку, самовольно украл вертолет и полетел на полигон за каким-то менять аккумуляторы у пехотного полигона. Ну, это же летчики всегда так делают. Воруют вертолеты и неподготовленные, без разрешения улетают на полигоны. Ну, так как он орденоносец, вроде афганец, ну, не будем его судить строго, давайте мы его с командира снимем на провока. Полковник Титов. Вот и все. То есть, сначала мне сказали одно, потом все другое. В общем, все красиво. Я с этой штукой выхожу, командир полка меня вызывает. Так, пиши себе представление на командира экипажа. Говорю, понял. Ну, я холостяк тогда был, думаю, ладно. Дело в том, что была патовая ситуация, с этим вертолетом деться было некуда, никому. Все понимали, что все ждали эту катастрофу. Что-то кто-то... Тут дурачок Коля попался, да так все хитро сделал, что никто не погиб. То есть, вот если бы не моя ошибка, все погибли. Если бы я сейчас по правилам зашел бы, сел, я бы мог бы сесть, да? Но когда бы я загрузил аккумуляторы, свинцовые такие здоровенные танковые, да еще 6 бойцов, а там стояли деревья по 20-25 метров. Вот. Я бы начал взлетать, у меня балка бы отлетела на взлете. Она держалась уже на честном слове. Она обязательно. И мы все погибли бы гарантированно. 9 трупов было бы гарантировано. А у нас командир полка был, командир эскадрильи был интересный мужик с черным глазом, подполковник Рыбинцев. Самое смешное, вот у меня мой друг хороший был замком эской. У него там работал Вовка Привалов. И он подходит, говорит, слышишь, ты, говорит, за 2 недели до этой вот аварии. Он говорит, ты представляешь, говорит, Рыбинцев, что, говорит, так, вот надо в Иркутск гнать вертолет. Говорит, Иващенко сейчас уйдет от нас. Кого послать, говорит, гнать вертолет? Говорит, не знаю. Я ему, товарищ подполковник, а что Иващенко-то уйдет? Ладно, говорит, не приставай, уйдет. Я через 2 недели ляпнулся. Он потом меня вызывает, говорит, Иващенко, говорит, я не знаю, говорит, то ли тебе ящика не оставить, говорит. Ты, вот, ты понимаешь, говорит, вот 9 трупов, говорит, вот ты просто вот как-то так хитро все сделал, говорит, и никто не виноват. Начальство не виновато, я никому же не докладывал про это. Грех со всех сняли. И вроде как обошлись малой кровью. Тебя просто на провока сдвинули и обратно поставили. Ну, какая тебе разница? Ну, разница какая? Раз приходит мне замена. А, и тут я заболел. А у нас полк был, это, перевалочная база в Афганистан. Вот вы прошлое делали интервью там с этим, с Холовым. В общем, приезжает мой друг, мы там с ним отметили его благополучное возвращение, тоже он в Кундузе был, в отдельной эскадрилье. Он уехал, и я через неделю заболел гепатитом. Жестоким. Второй раз. Я первый раз в Афганистане болел, на ногах перенес, ходил вот такой весь смурной, подхожу к врачу, к этому, который с нами летал. Я говорю, что такое? Он, о, а у тебя безжелтушная форма гепатита. Ну, то есть, ты не пожелтел, но ты болеешь. А последствия те же самые. Я говорю, ну, вот я 2 недели хожу вот такой вот, как вот, вот кривой косой весь. Он говорит, ну, короче, все, переболел, все, ходи дальше. Ну, все, дальше, летать некому. И тут, короче, бац, меня скрутило. Я к врачу прихожу, к части, он говорит, слушай, я боюсь, как бы не гепатит. Я говорю, да ты что, окстись, какой, я уже болел в Афгане. Ну, а вот этот афганский, он возвратный вообще гепатит. Он по несколько раз им болеет. Вот. Ну, короче, я утром просыпаюсь. Ну, это с брусникой, там, чай с брусникой, утром пропотел ночью, раз, у меня температуры нет, я счастливый, все дела. Бац, морда желтая. Все, ехать надо, лечиться. Ну, что, приезжаю после госпиталя, еле-еле там вылечился, плохо, лечили ужасно. Вот лежали в палате, 32 квадратных метра, 28 офицеров от прапорщика до подполковников, 3 яруса. Не лечили вообще ничем. Совсем больных там уже давали какие-то таблеточки такие хорошие, медикаменты. Вот получилась история, как с Пашей Адыром. То есть, вот в сейфах лежит все. Короче, у нас там работали так называемые буряты, вот, которых эти боятся. Украинцы все. Конные буряты там. В общем, у нас вот медсестры в основном буряты были там. Бестолковые совершенно медсестры, абсолютно непрофессиональные. Ну вот, мне сказали глюкозу. У меня раз вместо глюкозы физраствор. Ну, казалось, какая разница? А у меня какой-то шок в организме. И меня, короче, скрутило желудок. В общем, вечер, где-то 9 часов вечера, у меня желудок огнем, а я же летчик, мне же нельзя, чтобы это... Я к этой подхожу, к медсестре, говорю, вызывай дежурного врача. Приходит врач и говорит, слушай, брат, ну, в общем, это дело херовое, говорит. Если сейчас у тебя, говорит, такой-то шок, вот, ну, в общем, если, говорит, не отпустят, то надо будет и желудок резать. А мне желудок резать, все, летная карьера, на... Я говорю, а какой выход есть? Он говорит, ну, дайте ему, говорит, бутылку этой разведенной, ну, глюкозы, которую кормят. И, говорит, мелкими глотками ее это, пей. Она, а Ольга Ивановна у меня врач была, гражданская, сказала не давать. Он, ты что, дура, ну-ка дай быстро. Она из сейфа достает мне эту бутылку, она копеечная, эта бутылка глюкозы. В общем, а как я молодой, я только приехал же, я, естественно, сплю на третьей полке. В общем, когда по мере выбывания ты опускаешься, когда становишься уже почти здоровым, ты спишь на первой полке. А вновь прибывшие идут наверх, на третью полку. Меня закинули на третью полку, продавленная вот такая вот эта вот сетка была, ее же надо было натягивать, армейская, ее, да, плоскогубцами. Ну, кто ее будет натягивать? Я, в общем, туда, свернулся калачиком, пью эту воду, молюсь, чтобы мне обошлось. Отпустил, слава богу. Утром приезжает эта Ольга Ивановна, я к ней подхожу, говорю, так и так. Она писала, как на пустое место. Ну, да, ну, иди, все. Твою мать, думаю, здорово. Вот тебе Советский Союз, вот тебе боевые офицеры, все дела, понимаете, вот это вот. Ладно, в общем, кое-как мы там просидели, пролежали. Делать было нефига. А у нас шмотки лежали, это, все форма была это, в палате. Когда мы уже стали чувствовать, мы стали ходить в кино. Ну, там вообще с ума сойдешь. Там ни телевизора, ничего нет. Старинного здания, дореволюционной постройки. И тут мы возвращаемся с какого-то кинофильма. Ну, мы себе ничего не позволяли, естественно. Ну, как, мы же больные там, все. И нас это, очередная бурятка пошла, доложила начальнику, начмеду госпиталя, там еврей такой был, махровый. Он меня вызывает и начинает на меня орать там. Говорит, товарищ полковник, а что на меня орете-то, господи? Я больной офицер, говорю, все, здесь лежу, я ничего такого не сделал. Тот орал там, раз, анализы берут, анализы плохие. Ну, выписывать нельзя, ладно. Проходит 2 недели, все, анализы стабилизировались, и я пишу рапорт послать меня в санаторий. А в Могоче у нас там условий никаких нет бытовых. Отказать. Я говорю, а почему отказать? А вот были какие-то там офицеры, там задебоширили, забухали. В общем, приказ по округу офицеров в санатории после гепатита не посылать. Ну, бог с ним, ладно. Я приезжаю в часть, смотрю штатное расписание. Моего провока поставили вместо меня командира вертолета. Вася ЗИС. Я захожу к командиру полка. Я говорю, командир, а что за х**я-то? Что за дела-то? Сам сказал, вот месяц назад я написал рапорт. Ну, ты же гепатитом переболел. Я говорю, ну и что? А после гепатита 3 месяца карантина. Через 3 месяца проходишь ВЛК. А вдруг ты ВЛК не пройдешь, а нам летчики нужны. Я говорю, командир, я готов во всех условиях в составе полка. Днем, ночью, в простых сложно. Я говорю, вы сейчас это Васю назначите? Ну, хороший парень, вопросов нет. Но он через 3 месяца будет летать днем в простых в зону. Это ни о чем вообще. Так и получилось. Я через 3 месяца прошу ВЛК, прихожу, говорю, Вась, куда летаешь? В зону летаю, Коль. Ну, все понятно. В общем, после этого у меня замена была в Германию. Вместо меня уехал из Читы товарищ. Вот. На следующий год мне говорят, давай у тебя, говорит, штурм на звена поставим. Я говорю, ребята, я дурак, что ли? Ну, на 15 рублей зарплаты выше. Ой, там, пускай. На 15 рублей выше зарплаты. Я говорю, что за 15 рублей? Я лучше, говорю, провоком в Германии буду, чем это. Ну, все, в Германию приезжаю, провоком, все. Все, командование полка, все там мое. Приштатный РП там у меня друг был. И замполетный там. Все встретили хорошо. Я ж никого не сдал, ничего, все нормально. Давай, говорит, этот, вызывает меня командир полка. Был такой легендарный командир полка. Был Цалко такой был. Александр Валерьянович. Бывший летчик-истребитель. Списали на вертолеты. Я первый раз увидел в жизни, что Ми-24 таскает внешнюю подвеску. Он набрал самых лучших инженеров. Они довели машину до ума, как ее сделал конструктор. Оказывается, Ми-24 носит внешнюю подвеску. А нигде в полках нет этого. Потому что дураки. В основном. У нас вот в Кундузе, когда вот мы это выполняли все, потом нам исходили Ми-24. Так когда у нас бедные, они у нас бедные, по самолетам еле-еле от полосы отрывались. У нас 450 метров над уровнем моря еле-еле отрывались от полосы. А в Германии в жару таскали внешнюю подвеску, вот эти маленькие машинки, вот эти вот. Потому что собраны были хорошие.
На ваш взгляд, итоги и результаты этой войны они каковы?
То, что касается армейской авиации. Опыт огромный, опыт позитивный. При том, при всем, что жестоко нам это досталось, именно летчикам, но опыт нужный. Это то, что касается профессиональной подготовки. То, что касается политической подготовки, политического аспекта, я считаю, что войти было нужно, но не нужно было вот это творить, то, что мы делали. Нужно было другими способами, другими методами. Слишком долго мы там, как слон в посудной лавке, вот эти удары, они были ни к чему совсем. То есть там 90% ударов делать было не нужно. Мы только против себя настраивали население. С точки зрения подготовки, да, но это очень цинично звучит. Вот здесь вот по живым людям бросать бомбы. Вот я еще сравнивал это дело вот с украинским конфликтом. Вот когда Су-25 расстрелял Луганская ОГА, он С-8 стрелял. Это неуправляемые ракеты. Вот. Это классические С-8, все нормально, там все. И бред этот там про кондиционер, там это все бред абсолютный. Но я, как боевой офицер, я бы сел бы в тюрьму, да пусть мне, как говорится, там голову отрежут, да, я бы никогда в жизни по своим людям не стал стрелять ни при каких обстоятельствах. Потому что я знаю, что это такое, что такое война. У меня есть друг хороший, однокашник, он сам, как бы, ну, я закончил службу в свое время на Беларуси, а он в Украине, он сейчас в Африке летает. И когда мы этот вопрос обсуждали, он мне эти же самые, мои же слова говорит, я бы в жизни никогда по своим стрелять не стал. Самое смешное, что он в Африке до сих пор воюет там. У него Афганистан уже 16 лет идет. Вот, у него уже там 20 тысяч боевых, это 20 тысяч налета боевого. Вот, он на Ми-24П летает, он, говорит, я, говорит, уже, говорит, легенда здесь. Я с расстояния 2 километра, говорит, двумя снарядами попадаю в бочку. В бочку просто из 2 километра, пум, и бочка в дребезги. Тут, ну, это вот тот, про тот компьютер, который в голове это, сидит. Так что вот это вот такая штука. Итоги Афганистана, влезли мы туда, вошли правильно, но сделали все так, через жопу, извините. Но это, опять же, кризис КПСС. Я всегда был против КПСС. Случилось так, что я служил в разных местах, и было много замполитов и начальников политотделов, которые я прослужил. Там около 15 человек, с которыми я разными служил. 15-17 человек где-то. Все были из разных регионов России, из разных регионов, там, из Украины, там разные. Большие, маленькие, все. Но все были одинаковые ублюдки, вот, конченые. Вот это вот. У всех была, стояла одна и та же флешка с программой. Вот все были негодяи, вот так по-русски сказать. Или замполит хороший, или человек плохой. Вот если замполит хороший, человек плохой. Если человек плохой, замполит тогда хороший. То есть это вот было. Вот у нас Корнев погиб был замполитом, он был плохим замполитом. Но человек был обалденный, вот когда вот он избили в Маймане. Он человек был очень хороший. Ну, как замполит он был никакой. Вот он подойдет, так, Коль, напиши бы его листок. Я говорю, ладно, пошел сам, написал, повесил. Вот замполит, понимаете, ну что там говорить. Вот. А настоящий начальник политотдела палец о палец никогда не ударит. Все за него кто-то что-то делают, понимаете. Это вот был кризис КПСС. Потому что партия сама себя сожрала и похоронила Советский Союз. Это вот мое категорическое мнение. Когда пришел Горбачев, кстати, я служил в ГДР. Туда приехал. К нам в часть приехал маршал Язов. Что он начал делать? Прическа Язовка должна быть там определенная. Здесь вот в этом кармане зеркальце, носовой платок. В этом кармане обязанность солдата-матроса. Тут расческа, тут это. Ну, бред сивой кобылы. То есть, не боевая подготовка части, нет. А вот эта хрень. Это было главное. Когда пришло ГКЧП, вся армия, 100% армия, вся была за ГКЧП. Но был Язов. Вот был бы Иванов, все было бы нормально. Но был Язов. Да, вот он просто бы отдал приказ вернуть все взад, и все бы вернули бы. И Горбачева вернули бы за одну секунду, понимаете? Вот. И никакого бы Ельцина не было бы. И до сих пор был бы сейчас Советский Союз, и партия была бы нашим рулевым. А армия была тогда почти 6 миллионов. Это была страшнейшая сила. А в армии был непререкаемый авторитет среди населения. Вот. И все бы вернулось. Но нужно было развалить страну, чтобы попилить ее, растащить по карманам. Ну, вот ее и растащили. Это вот то, что касалось вот этой всей ерунды. И, ну, с точки зрения формального, конечно, ГКЧП – это все беззаконие абсолютно тоже было. Это было нарушение Конституции. Ну, только с точки зрения справедливости, возможно, это было правильно. Но к тому времени не осталось ни одного нормального человека. Ну, кто? Янаев – это вообще было позорище. Вот. И вообще при приходе Горбачева к власти, кстати, резко было, вот по всей стране было заметно приход непрофессионалов, дилетантов к рулю власти. Вот у нас приехал там маршал Третьяк, что ли, сейчас не помню, в гарнизон. И что он решил сделать? Мы вместо проволочного ограждения вокруг аэродрома поставили бетонный забор. Хотя знали уже, что будем выходить из Германии. В это время полстраны жилищная проблема. А мы из России, с бетонные заводы, работали несколько бетонных заводов на Германию. Все гарнизоны одели этими бетонными заборами. Была колючая проволока, между ними ходили патрули с автоматами, с собаками. И видно было, кто подходит, кто не подходит. Взяли, поставили бетонные заборы, колючку снесли. Вот я подъехал, террорист, я подъехал, залез на этот забор, там сзади такие клеточки, ну, как вот везде у нас эти. Поставил там гранатомет, стрельнул пару раз, или там из пулемета расстрелял все вертолеты, они вот все стоят, 50 штук. Сел на велосипед и уехал. Пока подбежали, пока добежали, пока... За забором ничего же не видно. Вот, я на велосипеде могу уехать, укандылять, не говоря, если у меня там мотоцикл какой-то будет. Ну, был бред. Но целые были брошены силы, деньги, там, 2 года строили эти заборы, и через 2 года часть оттуда была выведена. И немцы эти заборы начали сносить. Потому что их девать некуда, это бред силы ковыла. Вот и все. Вот меня, кстати, поразило ГДР, например, вот это их цветная революция. Я в Германии выучил язык немецкий быстро очень. За год стал свободно говорить, стал понимать речь и был как переводчик. Ко мне в гостиницу приходила вся гостиница, вся братва наша. И я сидел, переводил фильмы. И особо интересные. Хотя, кроме Гитлеркапут и Хендехох, не знал ни одного слова по-немецки. Ну, просто на базе английского языка. Английский же это немецкий с французским, как бы старый немецкий, старый французский. Очень много близких слов, ну вот на базе этого. Потом интересно было. Я заметил, как в ГДР летают летчики. Я служил последние годы в Белоруссии, там вот есть такая база проверки вооруженных сил. Пришли 2 полка Су-17, наш и немецкий. Немецкий садится к нам в вертолет, мы его провезли по маршруту. Командир полка сам снял на видеокамеру весь полет. Мы сделали 2 вылета. Он собрал всех летчиков. На следующий день все отстрелялись управляемыми ракетами русскими, с русских самолетов. Все до единого летчика отстрелялись точно в цель. Наш полк на следующий день стрелял. 6 летчиков не вышли на цель вообще. Вернулись с ракетами на аварийном остатке топлива. Там 6 или 7 летчиков с 3-го захода стрельнули. Положено с 1-го. Несколько летчиков со 2-го захода. И только летчики 1-го класса, командиры звеньев, КМСки, замкомэски, отстрелялись, как положено, как немцы. То есть полполка не выполнил задачу, а полполка выполнил. А у немцев от лейтенанта до полковника все сразу. На нашей технике. В ГДР идет колонна наша, пехотная, и идет немецкая колонна. Машины одинаковые. Сидит Гансик. Я подхожу, спрашиваю. У него на Урале сидит. Урал работает, как будто Мерседес. Только это Урал. Сколько, сынок, машине лет? 12 лет, ер-офицер. Твою мать, она выглядит, как будто вчера с конвейера. Он один, без всякого старшего. А ты почему без старшего? А если я что-то с машиной сделаю, я буду платить за нее, мои дети и мои внуки. А какая у тебя зарплата, сынок? Ежемесячное содержание. 780 марок, ер-офицер. У рядового. У нас у рядового 25 марок. А у прапорщика 450. Он женат, 3 детей, жена не работает, 450. Прилетают, садятся летчики. Я гордый, я старший лейтенант, я летчик-штурман. Я получаю целых 920 марок. По ценам 85 года, у них марка очень дорогая валюта, потому что товаров много, марок мало. Она официально 1 к 3, марка 33 копейки стоит. А реально марка стоит не 33 копейки, а 65. Реально. Реально. То есть я не 920 марок получаю, а, грубо говоря, 600 рублей. Ну, как бы вот на русские деньги. 85 год 600 рублей – это огромные деньги были. Замминистр зарабатывал 650. Вот, можете себе представить, да? Ну, так вот, прилетают летчики, проходят ко мне права к стрелей. Я у него, все по-русски свободно говорят. Я говорю, какая у тебя зарплата? Он 3860. О чем разговор? У нас командир полка получает, как у них прапорщик, 1200 марок. У них прапорщик получает, Фендрик. А у нас командир полка, полковник, получает 1200 марок. А у них старлей получает 3800. А командир полка у них получает 6000 марок. Он живет при коммунизме там. Мало того, мы вот переезжаем из гарнизона в гарнизон, контейнер, наши дрова туда складываем, привозим. 3 переезда, мебель вся в клочья, ничего не остается. У них офицер переезжает с чемоданом. Приезжает, кэч ему ставит нужную ему мебель, он выбирает по каталогу, у них там при кэче каталоги, ему ставят мебель, он платит за аренду мебели. Все. Ну, с такой зарплатой, что ему не платить? 20 километров гарнизон находится от большого города, платят месячную зарплату, минимальную 780 марок жене. Как вынужден, ну, это же невозможно же ездить за 25 километров на работу по их автобанам. Это ж страшное дело. У нас этого нет. У нас жена там замкомандира полка идет в кочегарку, вольнонаемный, кидать угол, чтобы хоть какие-то монетки заработать, чтобы чего-то там себе купить. И вот это вот едизм и вещизм, это две главные потребности человека, они в Советском Союзе не были учтены никак. Сижу в ресторане в Германии. Вокруг мужика 40-летнего все так вот крутятся, официанты. Я спрашиваю официанта, а чего вокруг него так крутитесь-то? Ну, это господин Герр. Мы его просто уважаем. Говорю, он вам сдать какую-то чаевые большие? Нет, просто уважение. В ГДР сдача с марки являлась чаевыми. То есть тебе приходит, объявляют счет. Например, 12 марок там, 38 финиша. Ты говоришь, 13 марок. Ну, самое большое 14. 15 ни один метод не скажет немец. Он говорит, 12 марок, там 35 фенингов. Он говорит, 13 марок. Он дает 15, ему там 2 марки сдачу. И за эти 65 фенингов официант говорит «Данке шон» и кланяется. У меня был случай смешной. Мы ехали в отпуск через Берлин. Я, как единственный немецкоговорящий, со мной бригада ребят, сходили в аквапарк у них там, это в Берлине. Вот, тогда у нас же это был дефицит. Самое смешное, приходим в аквапарк, там поплавали в сауну. В сауну заходим, 5 марок, рубль 80 на наши деньги. Шикарнейшая сауна, там все, чистота, порядок, сауна просто супер. Абаши, хренаши, там комната отдыха, потом комната для солярия, там все дела. И зимний сад в японском стиле. Японский садик, забор выполнен из бревен расколотых, дорожки такие, вот это все по фэншую, там как положено. Ну, можете понять, 78-й год, для нас это вот мы ходили вот так, открыв рты. Ну, красота, неважно. Я с собой взял полотенце, там все дела, а ребят не взяли ничего. Мы заходим, я спрашиваю, говорю, так и так, вот у нас ребят нет полотенца. Сейчас, раз нам полотенце дают всем. Я говорю, сколько? Ну как, привык в баню, 10 копеек надо платить за простынь. Я говорю, сколько денег-то? Как сколько? Ну, у вас же ведь нет? Нет. Ну и все, на здоровье. А сколько стоит-то заплатить? Ничего не надо, у вас же ведь нет. То есть вот там был социализм реальный, в ГДР. И когда эти дураки лазили через заборы в Западный Берлин, молодые, я с ними говорил, ребята, вы идиоты, вы живете, во. ГДР жила, когда, в то время, да? Вот, понимаете, у них в магазинах было так же, как сейчас у нас. Но у них социалка была просто вот невозможная. Если у тебя, не дай бог, высшее образование, меньше 2500 марок ты не получаешь, ты не зарабатываешь. Притом, я говорю, я 920 получал, я себя чувствовал вот так вот, 920. Мало того, тебе нужно построить дом. Ты приходишь, пишешь заявление в местную мэрию, я хочу... Тебе выделяют участок, дают стройматериалы по госцене, по самой вот той вот. Ты строишь дом. Под командованием тебе дают проект, все, ну, тебя контролируют, все, ты построил. Приходит сметчик, осмечивает дом и тебе платит всю смету за строительство дома тебе. Потому что ты государству решил проблему жилищную. Сам себе построил, твою мать, дом. Ты на эти деньги покупаешь мебель, машину и на остаток едешь в отель «Лазурную» отдыхать в Советский Союз на Черное море. Так все немцы и делают. Но желающих мало. Говорят, а зачем мы будем строить? Нам сейчас дадут государство. Я буду тут напрягаться, думать, что-то там строить. Но кто хочет, тот делает. То есть у них это была услуга для всех, пожалуйста. Мало того, еще мало желающих было. Потому что надо напрягаться. Немцы напрягаться не любят. Я думал, а почему они так хорошо живут? А они без толку ничего не делают. Вот, это первое, что бросилось в глаза. Вот общий уровень образования у немцев ниже, чем у нас. Вот они такие... Все люди земные, приземленные. Вот он слесарь, вот он слесарь. Вот он пекарь, он пекарь. Но свою работу знает, мам, не горюй. И каждый из них. Начинаешь с них про какие-то там материи, они этого не хотят слышать даже, не понимают этого. Ну, просто не понимают. Мы тут за интернационализм, мир во всем мире, там корабли бороздят пространство, немцы ничего не бороздят. Они все знают, свое дело туго, все четко. Но дело знают туго. Заходишь в самую поганую харчевню, кормежка идеальная, вкуснотища, все хорошо, все здорово. Не обманут, ничего, не обвесят. Кофе мокко заказываешь, заходишь в харчевню там для извозчиков. тебе дают вот такую чашечку, графинчик ровно на две чашечки. Кофе идеальный просто. Вот раз вот. Там, потому что кофе стоит 5,5 марок. Вот эти две чашечки. Это дорого считается. За 5,5 марок можно съесть нормальный обед. А тут за чашечку кофе. Понимаете? Вот. Это то, что я там видел. Я тогда понял, почему немцы в декабре 41 года были под Москвой. Вот при этой вот грамотности вот этой всей. Брусчатка. Вот мы в маленьком городе служили, Пархим. Брусчатка сделана вся вот из таких вот камней, вот брусков. Какой-то камень. Я так понял, расплавляли камни. Ну, была какая-то технология. И вот выливали отлитые камни. Это не бетон. Это именно расплав. Камни по 40, по 50 сантиметров, там, по метру. И они были торцом вставлены. Вот где-то дорога просела. Приезжают на мотороллере. 2-3 рабочих. В мотороллере песок. Обычный песок. Мытый песок обычно. У них такая тренога. Это с такими зубьями. Вот он раскачал этот камень. Как зуб этот вытащил. Этой треногой там у него лебедка цепная обычно. Ты ее поднял. Один, второй, третий вынул этот массив. Напихал туда песка. Утрамбовал. Назад их поставил. Все. Сколько тысячелетий эта дорога, кстати, неизвестно. Дорога, ремонт выполнен. То есть немцы один раз сделали когда-то. Оказывается, у нас в 20-х годах тоже камень лили, вот это было литье, каменное литье термическое, вот типа как шлак вот этот был, тоже не, оно по технологии недорогое. И оказывается, все, потом это забыли. А зачем? Когда можно делать асфальт и каждые полгода его перекидывать, все довольны, все смеются. Армянская АССР впереди планеты всей по укладке дорогого, самого дорогого в мире асфальта. Ну, вот и вся хрень.
Возвращаясь к Афганистану.
Да.
Можете ли вы с высоты прожитых лет сказать, что вот афганская война это было там самым ярким или одним из ярких событий в вашей жизни?
Естественно, дело в том, что я, как сразу сказал, война – это жуткий ожог. Он остается на всю жизнь. И эта травма такая тяжелая и глубокая, и она, ну, ее выдернуть не... Вот эта вот песня, вот «Афганистан болит в моей душе» – это точно. Это он реально болит, потому что этот ожог, вот он остается на всю жизнь. Мне даже вот страшно подумать, как вот некоторые ребята там, вот Кислов, например, 3 раза был в Афганистане. Я вообще не представляю, это просто это вынос мозга. Мне 1 раза вот так хватило, и я понимал прекрасно, что я в этот раз не поеду туда. Там ситуация такая. Конечно, понимаешь, что война, ну, во-первых, не твоя и неправильная война. Все-таки тоже идеологический момент, он очень, очень важен. Когда ты за родину воюешь, это одно. А когда ты воюешь за дурацкие идеи, непонятно какие, ну, совершенно... Вы знаете, вот я недавно нашел у себя на антресоле социалистические обязательства. 88-го года законспектировать 8 работ Ленина. Все там красненьким, все подчеркнуто, вот это все. И вот это отдохнуло, вот этот вот идиотизм вот этих вот партполитработников, вот это партполитработы, вот этой всей мерзости. Господи, боже мой, в какой дурости мы жили. Вот, ну, работы Ленина, понятно. Что из него сделали, из Ленина икону? Он обычный был, нормальный. Он умный человек был, и великий человек был Ленин, ничего не могу сказать. Но столько лет молиться на эти работы, мало того, весь цинизм, например, ситуации был такой, что коммунисты, как бы, с точки зрения идеологии, это были люди будущего. Это без страха и упрека, честнейшие люди, самые чистые, самые честные. Это то, что декларировалось. А по сути, это была абсолютная противоположность. Это были карьеристы, приспособленцы, негодяи и подлецы. 90%. Вот те, кто... Они шли по головам к власти. В результате вот все наследие, которое нам поколение сталинское, вот это все вот было благополучно разбазарено Хрущевым и Брежневым. А потом еще добавили все остальные. Плюс наш Боря Ельцин. Тут это вообще... Это вне конкуренции. Горбачев и Ельцин. Это вообще просто был финиш. Это было хуже, чем Брежнев и хуже, чем Горбачев. И хуже, чем Хрущев вместе взятые. Но начал Хрущев. Начал Хрущев, добавил Брежнев, и уже вот Горбачев, конечно, апофеоз это был, вот. Ну, а Ельцин это вообще был бред. Кстати, я еще служил в армии, когда в Москву приезжал в отпуск, тут вся Москва бегала, Ельцин. Я говорю, ребята, вы что творите? Мы тогда еще офицеры голосовали только по месту. Я говорю, вы что творите? Вы что, идиоты? Да что, да Ельцин, да он за рабочих. Да вы идиоты, вы почитайте итальянскую газету, когда он пьяный там в Нью-Йорке там бухал стаканчик из-под зубных щеток. Там же правду написал. журнал, это итальянская газета. Потом американцы дали этим итальянцам по башке, и они полностью отказались, сказали, мы все придумали. Да кто бы им позволил все это придумать? И какие бы они неустойки платили бы нашей стране за такую ложь. Но все же спустили, сказали, что да, это не мы. Или когда Ельцин падал с моста. Я на Рублевке работал много раз. Ребята, вы меня извините. 8 метров высота, каменный берег. Помните, как это было? Меня, говорит, сбросили с моста, а там идет пьяный, там его менты останавливают. Меня, говорит, с этого моста. Я много раз мимо через это еще думал, господи, боже мой. Ну, было же понятно, что запойный алкоголик.
Чем вы были награждены за Афганистан?
Ну, красная звезда у меня обычная. То есть, вот мы сели, написали письма, вот эти вот представления. Кому-то дали красную звезду, кому-то не дали. Двое парней было, кому-то дали шерифскую вот эту, за службу родине вооруженной. То есть, разницы нет. Ну, дали и дали. Ну, и слава богу. Вот. Как бы тогда была установка только один орден. Потом пришел Горбачев, люди по три ордена получали за сезон. Было обидно, что ты делаешь много каких-то там вот таких реально жестких поступков, и тебе можно было бы за это что-то не писать, но установка только один, все, один раз, все, у нас же ведь не война, КПСС сказал один, все, один. И у нас даже смешная была эта ситуация, Хамеско написал себе в сентябре 81 года на орден, как бы, да, приписав себе чужие заслуги, наши там, да, мы парой летали, бомбили, стреляли там с погранцами, банда 350 человек сдалась, а вся операция проходила с помощью стрелков впустую совершенно. И чтобы полностью не показаться идиотами, взяли наш результат, повесили на всю армию, а про нас вообще не сказали, про нашу пару. Вообще не сказали. И мы сидим на разборе и чувствуем себя, думаю, ну хотя бы сказали, что это мы летали-то, это же мы стреляли, бомбили. Вот мы всю неделю бомбили эту банду, и банда 300, под белыми флагами сдалась. И это стало... Ну, Камеско подписал себе, ему дали красную звезду. А потом он решил себе на красное знамя. Я сказал, брат, извините, вы один орден получили. Да все, ходите. Старлей ходит с красной звездой. И он подполковник с красной звездой. Западло. Он должен был ходить или с орденом Ленина, все-таки Хамеско, или с красным знамем, на худой конец. Вот. А ему пришлось ходить с красной звездой. И вот с ним ситуация сыграла вот эту вот установку, злую шутку. В общем, вот такая штука была. Ну, и награды это как бы так. Вот. И потом в Горбачевское время награды все были очень сильно девальвированы, стали давать кому попало. Ну, это так, все так.
Все это время специнформ продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Для связи по этому и прочим важным вопросам используйте, пожалуйста, наш электронный адрес. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» мы познакомим вас с новыми военными историями ветеранов Афганистана. Среди них Александр Петрович Быков, ныне подполковник запаса, командовавший звание капитана, роты специального минирования и сумевший не потерять никого из своих бойцов. Уверен, что настоящим открытием для некоторой части наших зрителей станет и история Владимира Борисовича Климашина, рядового трубача. Еще целый ряд интервью сейчас находится на этапе подготовки к монтажу и на монтаже. Новые выпуски цикла «Мы воевали в Афгане» неотвратимы. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на вашем экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!